Так двигался он до вечера. Когда солнце, заходившее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушке сосен, то в лесу стали сгущаться серые сумерки возле дороги в поросшей можжевельником лощинке. Алексею открылась картина, при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи, и волосы шевельнулись над шлемом. В то время как там, на поляне, шел бой, в лощине, в зарослях можжевельника располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под тенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток у нее торчала рукоять ножа, а возле, вцепившись друг другу в горло, в последней мертвой схватке застыли немец в черном мундире войск СС и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен недобитым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжимавшие горло врага. Так их и похоронила метель, хрупкую девушку в ушанке, прикрывавшую своим телом раненого. И этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у нее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами. Несколько мгновений Мересев стоял пораженный, потом подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча с рукоятью красного дерева, в которую был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржавом лезвии сохранилась надпись на немецком языке. Кожаные ножны кинжала Алексей снял с эсэсовца. Нож был необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заскорузлую обледенелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры и положил сверху несколько сосновых веток. Пока он занимался всем этим, стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная густая тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен. Лес шумел то убаюкивающе певуче, то порывисто и тревожно. По лощине тянул невидимый уже глазом тихо шуршавший и покалывающий лицо снежок. Родившийся в Камышине среди поволжских степей горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, Он не нашел себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спрятал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью. Наготове был пистолет, но вряд ли Алексей смог бы применить его в ту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал, как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далекого воя волков, ничего из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма. Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет, и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся, вспомнил, что с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь чертову кожу и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело било мелкая неудержимая дрожь, но самое страшное — были ноги. Они болели еще острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера, срывал с себя унты. Время было дорого. Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, прибавился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней оказалось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Был, видимо, в этой сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей расставал банку и бинты по карманам, сказав про себя: «Спасибо, родная». Поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который же оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей. У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть ее раз в сутки, в полдень.